Всеволод Крестовский. Петербургские трущобы. От автора к читателю. Прежде чем читатель раскроет первую страницу предлагаемого романа, я нахожу не лишним сказать ему несколько слов. Когда, еще до появления в отечественных записках первой части моего романа, которая сама по себе составляет как бы введение, пролог к нему, я читал ее некоторым друзьям и знакомым, мне приходилось не однажды выслушивать вопрос: «Да неужели все это так? Все это правда?» Вопрос относился предпочтительно к темному миру трущоб. Весьма может статься, что он же придет в голову и незнакомому с делом читателю. Поэтому позвольте мне рассказать, каким образом пришла мне первая мысль настоящего романа, что натолкнуло на нее и что побудило меня приняться за мой труд. В этом будет заключаться маленькая история романа и ответ на вопрос, точно ли это правда. Идея предлагаемого романа давно уже сделалась самой любимой, самой задушевной моей идеей. Первая мысль ее явилась у меня в 1858 году. Натолкнул меня на нее случай. Часу в 12 вечера я вышел от одного знакомого, обитавшего около Сенной. Путь лежал мимо Таировского переулка, можно было бы без всякого ущерба и обойти его, но мне захотелось поглядеть, что это за переулченка, о котором я иногда слышал, но сам никогда не бывал и не видал, ибо ни проходить, ни проезжать по нему не случилось. Первое, что поразило меня, — это кучка народа, из середины которой слышались крики женщины. Рыжий мужчина, по-видимому, отставной солдат, бил полупьяную женщину. Зрители поощряли его хохотом. Полицейский на углу пребывал в олимпийском спокойствии. «Подерутся и перестанут, не впервой», — отвечал он мне, когда я обратил его внимание на безобразно возмутительную сцену. «Господи, нашу девушку бьют!» — прокричала шмыгнувшая мимо оборванная женщина и юркнула в одну из дверок подвального этажа. Через минуту выбежали оттуда 6 или 7 таких же женщин и общим своим криком, общими усилиями оторвали товарку. Все это показалось мне дико и ново. Что это за жизнь? Что за нравы? Какие это женщины? Какие это люди? Я решился переступить порог того гнилого, безобразного приюта, где прозябали в чисто животном состоянии эти жалкие, всеми обиженные, всеми отверженные создания. Там шла отвратительная оргия. Вырученная своими товарками, окровавленная женщина с воем металась по низенькой тесной комнате, наполненной людьми, плакала и произносила самые циничные ругательства, мешая их порою с французскими словами и фразами. Это обстоятельство меня заинтересовало. «Она русская?» — спросил я одну женщину. «А черт ее знает! Надо быть русская!» «Как попала сюда!» Как дошла до такого состояния эта женщина? Очевидно, у нее было свое лучшее прошлое. Иная сфера, иная жизнь. Что за причина, которая, наконец, довела ее до этого последнего из последних приютов? Как хотите, но ведь ни с того ни с сего человек не доходит до такого морального падения. Мне стало жутко, больно и гадко. До болезненности гадко от всего, что я увидел и услышал в эти 5-10 минут. Я думал, что это уже последняя грань петербургской мерзости и разврата. И я ошибся. Это был один только легенький мотивец. Один только уголок той громадной картины, о которой я тогда не имел еще ни малейшего понятия, с которой познакомился поближе и покороче только впоследствии, ибо картина эта прячется от официальной показной жизни нашего города, и вообразить ее трудно, почти невозможно, без наглядного, непосредственного знакомства с нею лицом к лицу. Оставаться долей в этом приюте у меня не хватало силы. Кроме нравственного гнетущего чувства, начинало мутить физически. Я уже направился к двери, как вдруг две кутившие личности мужского пола и весьма подозрительной наружности заметили синий околыш моей фуражки и мое студентское пальто. Один из них без всякой церемонии подошел ко мне. «Слышите, студент, есть у вас деньги?»
«Есть, а что?»
«Дайте мне взаймы, сколько есть. «У нас не хватило, а выпить хочется». Я понял, что тут ничего не поделаешь. Вынул бумажник, в котором на тот раз находилось только 2 рубля серебром, и отдал их подозрительному господину. Подозрительный господин поблагодарил и предложил выпить с ними вместе. Я попытался было отказаться.
«Что же вы, брезгуете, что ли?» — обиделся он.
После этого, конечно, надо было остаться, и вот за стаканом скверной водки я узнал мимоходом, урывками, кое-что из жизни побитой женщины и ее товарок. Но через эти урывки для меня скользила целая драма. Такая драма, в которой за человека страшно становится. Да, милостивые государи, живем мы с вами в Петербурге долго, коренными петербуржцами считаемся, и часто случалось нам проезжать по Сенной площади и ее окрестностям, мимо тех самых трущоб и вертепов, где гниет падший люд. А в голову ведь, пожалуй, ни разу не пришел вам вопрос, что творится и делается за этими огромными каменными стенами. Какая жизнь коловращается в этих грязных чердаках и подвалах? Отчего эти голод и холод? Это нищета разъедающая в самом центре промышленного, богатого и элегантного города, рядом с палатами и самодовольно сытыми физиономиями. Как доходят люди до этого позора, порока, разврата и преступления? Как они не сходят на степень животного, скота, до притупления всего человеческого, всех не только нравственных чувств, но даже иногда физических ощущений, страданий и боли. Отчего все это так совершается? Какие причины приводят человека к такой жизни? Сам ли он или другое, что виной всего этого? Обвинить легко, очень легко. Гораздо легче, чем вдуматься и вникнуть в причину вины, разыскать предшествовавшие подготовительные и предрасполагающие обстоятельства. Но вот в том-то и вопрос, как взглянуть на падшего человека, один ли он сам по себе виноват и причинен в своем безобразии и несчастье? А если не один, то виноват ли еще, наконец, при его невежественности относительно самых первичных нравственных оснований, при его грубой неразвитости, при той ужасающей нас обстановке, которой он окружен безысходно, часто с первой минуты своего рождения на свет. Если же все это так, то не тяготеет ли часть этой вины на каждом из нас, на всем обществе нашем, столь щедром на филантропические возгласы, обеты и теории? Это старая история. Все эти вопросы, которые я предложил, не я их выдумал, и не я первый повторяю их. Да, это старая история, остающаяся, однако, вечно новой, быть может, для иного читателя, которому и в голову они не приходили. А у нас таковых, надо сознаться, не занимать стать пока. В тот достопамятный, лично для меня, вечер, когда я впервые случайно попал в одну из трущоб, вопросы эти и мне пришли в голову. Та невидимая драма, которая светилась для меня, частью по услышанным и подхваченным на лету урывкам, частью же по собственной догадке и соображениям, невольно как-то сама собой натолкнула меня вместе с вышеизложенными вопросами на мысль романа. Я тогда же принялся за писание и окрестил свое произведение «Содержанкой». Принялся за работу жаром и списал целую толстую тетрадь, но ничего из этого путного не вышло. Задача оказалась слишком велика и широка для той рамки, которая была первоначально избрана мною. Притом я спасовал перед действительностью. Я не знал, не имел ни малейшего понятия о той жизни, за изображение которой так опрометчиво взялся. Подготовки у меня не было никакой, отношение слишком дилетантическое, и я бросил свою работу, не покидая, однако, мысли об этом романе. Мне эта мысль уже представлялась в виде общего физиологического очерка не одних только трущоб и вертепов, но петербургской жизни вообще. Я принялся за изучение этой жизни и ее типов с тех сторон, которые оказывались пригодными, подходящими для моей идеи. Через несколько лет исподвольных наблюдений я увидел ясно, что трущобы кроются не исключительно около Сенной, что они весьма многоразличны, и поэтому дал своему роману его настоящее название. Многим из читателей многое, быть может, покажется в нем странным, преувеличенным и даже невероятным. Но это от того, что мы не привыкли еще к гласному публичному обсуждению такого рода фактов и обстоятельств. Открытые судебные камеры не замедлят познакомить нас со множеством неизвестных еще большинству явлений. Изменение системы тюремного заключения также принесет громадную нравственную пользу тем несчастным, которые теперь неизбежно являются самыми закоренелыми орудиями и двигателями порока и преступления. Люди компетентные, приходящие по роду своих обязанностей в ближайшее соприкосновение с этим миром, очень хорошо понимают истину моих слов, ибо знают, что достаточно просидеть в тюрьме за проступок какой-нибудь один месяц, чтобы человек, хотя и честный, но не имеющий твердых нравственных основ, вышел бы оттуда полным и формально готовым негодяем, который при первом удобном случае сделается уже преступником. Наконец, справедливость требует сказать, что в последнее время многое уже сделано относительно мира трущоб. Старые язвы мало-помалу уничтожаются. В центральной нашей трущобе, доме князя Вяземского, есть уже кое-какая возможность для нищего человека жить хоть немножко человеческим образом. Я считаю при этом первую и приятную обязанностью принести мою благодарность лицам, которые своим содействием помогли мне ознакомиться с теми многоразличными отраслями нашей жизни, что вошли в программу предлагаемого романа. Лицам, в следственной камере которых я знакомился с характером и личностями преступников, с фактами преступлений, подлежавших юридическому разрешению, и которые дали мне возможность спуститься в темный мир трущоб, чтобы самому, лицом к лицу, узнавать эту жизнь и нравы. Глубокому моему сожалению, роман не выходит в свет в том виде, в каком написан, в каком бы мне, как автору, всегда хотелось печатать. От этого некоторые эпизоды являются перед читателем в крайне неполном и неряшливом виде, так что отсутствие эстетического, а во многих местах и просто логического смысла ни для кого не может остаться незамеченным. Я надеялся избежать всех этих погрешностей в отдельном издании моей книги, но надежды мои не оправдались. Итак, петербургские трущобы и ныне в отдельном издании являются с прежними пробелами. Прошу читателя извинить их. Впрочем, поставя своим долгом относиться к печатному слову честно, я остаюсь и навсегда останусь, при глубоко неизменном убеждении, что прямое слово правды никогда не может подрывать и разрушать того, что законно и истинно. А если наносит оно вред и ущерб, то только одному злу и беззаконию. Мною же, могу сказать по совести и смело, руководило одно лишь добросовестное желание добра и пользы. Но как бы то ни было, я еще раз прошу читателя извинить не мне, а этой книге ее пробелы. Кроме общего наименования «Петербургские трущобы», я назвал еще роман мой «Книгою о сытых и голодных». Надеюсь, что этим достаточно охарактеризовано ее содержание. Напрасно бы стал кто-нибудь в этом последнем названии выискивать какую-нибудь затаенную мысль. Оно означает почти непосредственно то, что и должно означать по самому смыслу употребленных в нем слов. Объяснимся. Я остаюсь совершенно чужд в моей книге каких бы то ни было сословных пристрастий, симпатий и антипатий. Я беру только то, что мне дает жизнь. Вкусно подносимое ею блюдо, я отмечаю, что оно вкусно. Отвратительно, так и говорю, отвратительно. Для меня в этом отношении не существует никаких каст и сословий. Писатель-романист должен стоять вне кружковых пристрастий к тому или другому. Для меня нет ни аристократов, ни плебеев, ни бар, ни мещан. Для меня существуют одни только люди. Человек существует. И этих людей вместо всяких каст я делю на сытых и голодных. Пожалуй, на добрых и злых, на честных и бесчестных и так далее. Если эта книга заставит читателя призадуматься о жизни и участи петербургского бедняка и отверженной парии, трущобной женщины, если в среде наших филантропов и в среде административной она возбудит хотя малейшее существование,